Здравствуйте, дорогие телезрители! По обыкновению откроет нашу с вами христианско-просветительскую телепрограмму отец Яков Кротов, настоятель Святодуховской общины Украинской Церкви в Москве, очередными своими размышлениями.
Мы все хорошо знаем, даже те, кто не читал Евангелие, что первые люди, первые последователи Спасителя – Петр, Андрей и так далее, они приходили не к Спасителю, они приходили к Иоанну Предтече. И они крестились, то есть они очищались. Как в нашем любимом кино Яковлев залезает в душ и просит, чтобы ему потерли спинку. Это ведь была своего рода религиозная революция, потому что до этого вот такое вот очищение, омовение – оно было сугубо личным делом. Хочу – вымоюсь, не хочу – не вымоюсь, хочу – покаюсь, не хочу – покаюсь. Так вот, публичная исповедь. И часто это оборачивалось тем, что людям даже не давали исповедоваться и покаяться, потому что однократно крестился, покаялся. И я даже знаю священника, который иногда говорит, вот что вы ходите каяться, не подходите, православный священник. Но он такой вдумчивый. Как вы можете каяться? Если мы христиане, мы не должны каяться? Мы не должны грешить? Я встречал такую логику у мусульман, что если человек кого-то убил, совершил теракт, то он какой же мусульманин? Он уже не мусульманин. Но лучше всего эта логика у Чехова в рассказе, где к военврачу приходит офицер и говорит: «Дай справку, жениться хочу». Полковник давал разрешение на свадьбу для состоящих на действительной службе. Чехов говорит: «Я не могу. Ты же хочешь жениться. Если ты хочешь жениться, ты сошел с ума. Я не могу дать справку тебе, что ты здоровый. Вот когда ты придешь и скажешь: не хочу жениться, дай справку, я тебе дам». Так вот, это действительно какой-то тупик. Потому что, ну вот сегодня буквально я с утра слышал новости, и там грузинка-политик, ну прямо как в анекдоте, она говорит: это стыдная страница нашей истории. Так вот, стыд и позор. Почему все-таки в христианстве тайная исповедь утвердилась? И не только у нас. И почему она вообще появилась, исповедь? То есть это в сущности такое нанокрещение. Вот, я омываюсь своими собственными слезами, или, как говорил Златоуст, реалист великий, слезинки – часть некая, чуть-чуть, что-то такое, может, слезинка, может, просто блефорит, ну, во всяком случае, что-то такое есть. Господь зачтет за крещение. И я опять христианин, я опять на коне, я опять могу скакать и причащаться. Потому что Бог милосерден. И это милосердие Божие, оно ежедневный, ежечасный, ежеминутный мистический факт, главный факт мистики. Главный, не откровение, а вот это милосердие. Откровение, оно есть про милосердие. Значит, чтобы не срамить и не позорить человека, чтобы облегчить ему. А как вы думаете, почему большинство абортов делают? Потому что стыдно перед окружающими. Потому что боятся родителей, которые, ну, сейчас будут срамить. А так могли бы и пришибить, читаем «Мастера и Маргариту». Нам стыдно выставлять свой грех на всеобщее обозрение. Но, друзья мои, это означает, что исповедь должна быть тайной, да, чтобы снять хотя бы это препятствие. Но это означает, что и проповедь не должна быть уж очень явной. Мы сегодня пилим человечество, как злая спутница жизни пилит злого спутника жизни. Ну, вот по Евангелию Господь любил сравнивать отношения человека с Богом, с невестой, с женой и женихом, мужем. Но то же самое между нами. Вот церковь, невеста, и она пилит, пилит будущую свекровь, будущую тещу. Человечество, это же все тоже наши родные. Почему не то сделала, почему не так сделала, куда посмотрел, куда положил. Вот тут эвтаназия, тут и даже я, когда сражаюсь против войны, я же тоже пилю человечество, я же тоже изматываю людей своими бесконечными напоминаниями о том, что нельзя убивать никого и никогда, начиная с квартиры. Большинство убийств в мире происходит на почве домашнего насилия между близкими, между родными. Тюк. Вы же убили, Родион Романович. И заканчивая в том числе искусственным прерыванием беременности, заканчивая смертной казнью, беспилотниками и прочими излишествами нехорошими. И в результате у нас, у верующих, и не только у христиан, ну, не то чтобы репутация, но от нас шарахаются, потому что, ну, бывает, городские сумасшедшие стоит на перекрестке и вопит: «Вы все погибнете, вы все плохие люди, вы все редиски», ну, обычно крепче. Ну, чего, спорить с ним не приходится. Если бы Иоанн Предтеча говорил только о том, что вы порождение Ехиднины, это, кстати, Господь говорил Иисус, при всей своей ласковости и доброте, если бы они только обличали, если бы они только говорили: «Ваши уши заплыли, вы не слышите», ну, тогда не было бы никакого Евангелия. Евангелие не поэтому, а потому что они говорили «но». Что? Открылась дорога, открылась бездна, звезд полна. Открылся Бог, открылось Царство Божие, открылась жизнь, в которой вы все можете, как предвыборный лозунг Барака Обамы. «Yes, we can». Да, вы можете, мы можем. Наконец-то. Поэтому благая весть. А мы все время говорим: вы не можете делать что-то, вы не можете делать что-то, вы не можете делать что-то. Этого мало. Мы еще и прибегаем к рупору государственной власти. Люди, мол, непонятливые, так мы им запретим. Мы демонстрацию устроим, потребуем закон принять, чтобы не прелюбодействовали, как в Женеве было при Кальвине. А мы бы хотели, чтобы нам приняли закон, что нельзя быть христианином. А как это нельзя быть христианином? Это же хорошо. Для меня хорошо. Я знаю Христа. Я его... Он вошел в мою жизнь. Я знаю, что это хорошо. Многим... Ко многим людям Господь входит, и мне хорошо. Это отдельный разговор. Верующий верит, что несмотря вот на то, что с Богом трудно, и веровать трудно, а все-таки хорошо. Трудно, но хорошо. А мусульманин-то что до этого? А правоверному ортодоксу иудею что до этого? А атеисту что до этого? У него нет сознания вот этого. Нет, почему все претензии к Богу? Вера от Бога, вера от Духа, от благодати. Но они и напринимают тоже законы, что нельзя быть христианином. Давайте так, мы будем проповедовать христианство тайно, то есть не через парламенты, не через газеты. Я вас заверяю, это один из худших способов. Не через законы. Мы будем проповедовать христианство через очередь в магазине, полтора метра дистанции, соблюдем. Но мы так попросим отпустить хлеба, что продавщица скажет: «Слава Богу». Люди запоминают интонацию, люди запоминают чувства, которые мы на них произвели. И сказать, что это неправильно, иррационально, что надо к словам больше, чем к чувствам прислушиваться. Рассудок – неверно, потому что чувства, они интегрируют и рассудок. Если в голове плохо, то и чувства будут скверны. Если чувства скверные, то значит, у нас чего-то в голове не так, даже если у нас там полное собрание творений святых отцов. Милосердие Божие, оно неявное, оно тайное, поэтому вновь и вновь возникает вопрос о смысле зла. Но это уже давно не вопрос о смысле зла всемогущего Творца. Это вопрос о смысле злобности, злости, злопамятности нас, верующих в Бога. Вот это отодвигаем и Бога предвигаем.
Отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Ведь Бог зла не творит. Просто по определению. Тот, кто творит зло, не есть наш Бог. Но кроме Бога, таким вот субъектов, которые ответственны за свое поведение, которого различают добро и зло, которые могут, соответственно, творить добро, а могут творить зло, кроме Бога, это только человек. Если, скажем, волк в лесу поймал зайца и съел, это не зло, это естественное поведение животных. И так выходит, что все зло в мире от людей, потому что ответственным за свое поведение является только человек. Но тут опять придется сделать оговорку, что не любой человек, а только человек свободный. И вот тут мы переходим к важнейшему понятию христианства, понятию свободы. Дело в том, что свобода иногда, иногда ее не совсем правильно понимают. Свобода – это не возможность делать все, что я хочу, а это возможность самому определять свое поведение и, соответственно, самому нести за него ответственность. Если у меня возникает проблема, то если я раб или ребенок, то я иду к своему хозяину или, соответственно, к своим родителям и говорю, что у меня проблема, и они решают мою проблему. А если я свободный человек, то я свои проблемы решаю сам. Ну, или если это сложная проблема, то совместно с другими свободными людьми. Поэтому, когда апостол Павел говорит «к свободе призваны вы, братья», то это означает вовсе не то, что «не парьтесь и делайте, что хотите», а это означает именно призыв самим решать свои проблемы, а не сваливать их на кого-то другого. Так как же в этой связи выглядит с точки зрения Нового Завета проблема зла? Вот происходит какое-то зло. Разве Бог этого хотел? Да нет, конечно. Бог всегда указывает людям, как поступить лучше, как поступить правильно, указывает, где добро, а где зло. Как правило, через совесть, хотя возможны варианты. Знает Бог о том, что здесь происходит зло? Разумеется, знает. Он все знает. Может ли Бог предотвратить это зло? Разумеется, может. Но предотвратить зло означает лишить человека возможности творить зло. А это значит низвести его на уровень животного. То есть лишить возможности, лишить его свободы. Тогда человек оказывается на уровне собаки или того же волка. И его надо сажать на цепь, разумеется, условно. Или как с волком. Волки, если их развелось слишком много, то просто организуют охоту на волков и их отстреливают. С людьми так не поступают, это был бы геноцид. Но если человека не извести на уровень животного, то придется относиться к нему вот так вот, как к животному. И тут надо нам поставить вопрос, а как же мы ценим свою свободу, что мы готовы ради обуздания соседа, ради лишения его возможности причинить нам зло, готовы вот отказаться от своей свободы, то есть низвести человека на уровень животного. Поэтому давайте постараемся ценить нашу свободу хотя бы так, как ее ценит Господь. И если Он ради ее сохранения терпит все наши безобразия, то давайте постараемся их потерпеть и мы, и верить в то, что все-таки окончательное зло и окончательное разрушение с нами не приключится.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Дело в том, что в это время не только князь Константин Острожский эти модели будущего себе строил. Во-первых, у него тоже были амбиции. Не на патриарха киевского, но на короля польского и царя московского. Очень серьезно. Дело в том, что поскольку наследника там нет, и сейм выбирал короля в польском тогдашнем собрании шляхты, оказывается, и он подавал свою кандидатуру потому что он был богатейший. У него было там 80 городов, там, он действительно был богатейший, некоронованный король тогдашнего царства польского и всей Речи Посполитой. И оказывается, он же был и родственником Рюриковичей, в том числе московского царского гнезда, которое там, значит, управляло. И поскольку мы из истории смутно помним, что когда Федор Иоаннович, последний Рюриковичей, скончался, то в Москве тоже встали перед вопросом, кого же на престол призывать. И он думал, а я же родственник Рюриковичей. Меня и позовут, и я и сам намекну им, чтобы меня позвали. Оказывается, к нему приезжал будущий Лжедмитрий, был в Остроге, вот, и сохранился даже экземпляр книги, подаренной князем Константином Острожским, вот этому Григорию Отрепьеву, будущему Лжедмитрию. И оказывается, я кратко напоминаю, что оказывается, всегда идет возня политическая, государственная, межличностная, интриги и планы, и модели, куда же повернуть развитие. Москва возвышается в это время, пытается сама, Киев пытается тоже возвыситься. А ну а поскольку соседние, вот, и даже ну, в то время, если честно, английский один историк написал, что особой близости, о которой позже говорили, между московской и вот киевской, на самом деле не усматривалось. Об этом, кстати, писал и князь Трубецкой Николай. Он говорит, что это две линии шли довольно разного развития. И только в XVII веке они начали сближаться и потом пытаться взаимосоединиться и даже поглотиться. Не получив удовлетворения своих монарших амбиций ни в столице Речи Посполитой, ни в столице Московии, по каким причинам, там тоже это в истории туманно, а он был воевода киевский в Речи Посполитой, назначенный уже руководителями Великого князства Литовского и царства Польского еще с тех времен, он был воевода киевский. И поэтому он думает, я как раз через возвышение киевского митрополита до статуса патриарха, я и сам усилюсь. А поскольку я вижу дальше, вижу больше и могу больше, то я буду влиять, в том числе как светский руководитель и на церковную политику. И через это буду тоже участвовать в решении мирового масштаба событий и дел. И вот именно поэтому он усмотрел, например, что реформу, которую предпринял митрополит киевский Иосиф II по фамилии Султан, он ее поддержал, и развитие киевской митрополии пошло вперед и вверх, обгоняя тогдашнюю московскую митрополию. Потому что, вы помните, позже только патриарх Никон попытался реформу провести с помощью киевских грамотеев и знатоков, и получился только раскол и в итоге, на самом-то деле, очень интересный вариант развития вот этих вот раздвоений точек бифуркации. Как вмешаться? Очень интересно найти компромат. Ну, как сегодня действуют политики, лидеры, и те, кто в выборах участвуют, и те, кто между выборами участвуют. Найти компромат. Митрополит киевский и галицкий Онисифор со странной фамилией или прозвищем «девочка», так в истории он зафиксирован, с большой буквы «девочка» написано, значит, или украинскую мову «девочка». Оказывается, разведали помощники и слуги Константина Острожского и выяснили, что он двоеженец. Он должен быть монахом, и должен быть митрополитом, а он до этого дважды был в браке. Ну и решили это использовать как осуждающий момент, недостоинство его занимать должность митрополита Киевского. И сместили с этого места. И так началось опять вмешательство светских магнатов и олигархов в церковные дела под видом очищения, нравственного возвышения, исправления всяких отклонений и так далее. И так далее.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем с вами говорить разделение единой христианской церкви на восточную православную и западную католическую. Первый, пожалуй, самый важный тезис будет такой. Разделение церквей – это прежде всего процесс, а не акт. Не стоит рассматривать этот раскол как событие с точной датой. Мол, в таком-то году, такого-то числа произошло разделение церкви. Это невозможно по определению. Церковь – реальность многоуровневая. Мы с вами из экклезиологии знаем о сложных границах церкви, понимаем, что Христос не разделяется сам в себе. Знаем, что и врата адовы не одолеют церковь. С другой стороны, мы помним, что те или иные общины или даже поместные церкви таки прекращают свое существование. Наша тема, которую мы сегодня начинаем с вами обсуждать, предполагает очень бережное к себе отношение, потому что мы будем говорить об одном из самых трагических явлений в христианской жизни. Мы будем говорить об этапах отчуждения между церквами латинской и греческой. Назовем какие-то важные даты, и все-таки не забудем, что речь идет о длительном процессе. Если говорить о временных границах, то в целом это где-то с 9 по 18 век. И можно даже сказать, что сие будет довольно грубой историосовской схемой, однако не бесполезной для понимания. Сразу надо сказать, что весь этот процесс обусловлен обстоятельствами, характерными именно для константиновского периода церковной истории. И начинать наблюдать за этим движением следует с того времени, когда церковь стала жить раздвоенно. И эта раздвоенность к концу константиновского периода становится нормой. Если говорить о событиях, которые знаменовали начало и конец разрыва церкви на восток и запад, то таких событий два. Это конфликт. При патриархе Константинопольском Фотии, как мы уже неоднократно подчеркивали, он был очень сильным патриархом. И тогдашним папой Николаем, тоже очень мощным папой. А конец этого процесса, его завершение происходит в XVIII веке, когда впервые слова «католик» и «православные» стали употребляться не как технические термины, а как две разные христианские церкви, совсем разные. Когда речь идет уже не об одной церкви, в которой произошел конфликт. Ну, например, вот в семье случилась ссора. Муж и жена не разговаривают друг с другом, но они пока еще одна семья. А тут уже как бы не просто развелись, но и новые семьи образовали. Ну, вы помните, как в древней церкви, скажем, во II веке, христианская община, которая обличала другую церковную общину в каких-то грехах или ереси, могла приостановить евхаристическое общение с ней. Можно сказать, что такого рода разрывы были очень частым фактором в жизни церкви и в античности, и в Средневековье. И, в общем-то, после трудов Франтишка Дворника, трудов середины XX века, было ясно, что не во времена Фотия произошел вот этот раскол. Следующая дата уже общепринятая, обозначающая момент удара и звона разбивающейся чашки. Это 1054 год, когда папа Лев IX послал в Константинополь легатов во главе с кардиналом Гумбертом. Поводом разборок явилось закрытие в 1053 году латинских церквей в Константинополе по распоряжению патриарха Константинопольского Михаила Керулария, при котором его сакелларий Никифор выбрасывал из дарохранительниц святые дары, приготовленные по западному обычаю из пресного хлеба, и топтал их ногами. Вообще-то, это не только перчатка, брошенная Западу, но и в общехристианском плане страшное кощунство. С какой стати так вероломно повел себя константинопольский патриарх? Дело в том, что накануне Лев ему направил послание, в котором были попытки обосновать главенство римского престола над церквами мира. В качестве обоснования притязаний приводились пространные извлечения из поддельного документа под названием «Константинов дар». Керуларий столь бурно отверг претензии папы на верховенство, что не возгнушался актом святотатства над святыми дарами. После этого Лев в этом же году посылал легатов в Константинополь для улаживания спора. Там, конечно, еще и шкурные интересы. Одной из задач папского посольства было стремление получить от византийского императора военную помощь в борьбе с норманами. Итак, 16 июля 1054 года, уже после смерти самого папы Льва IX, в соборе Святой Софии в Константинополе папские легаты объявили о низложении Керулария и его отлучении от церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме легатов, то есть состоялся акт взаимного отлучения кардинала Гумберта и константинопольского патриарха Михаила Керулария. И это событие стало считаться официальным актом вот этого раскола. В конце XI века были попытки восстановить церковное общение Востока с Западом. Однако в полном объеме уже никогда преуспеть в этом не удастся. Посему 1054 год так и останется официальной датой раскола. Хотя, как я уже сказал, 1054 год – это некая жирная точка на шкале церковных разногласий и конфликтов. Вот, например, если убить императора, то его уже нет. А церковь – не человек, это богочеловеческая реальность, очень сложная, многоуровневая. Возможно ли уничтожить людские связи, любовь, взаимоуважение, союзничество в духе веры и служения Богу? К сожалению, да. Но далеко не все и сразу. Еще долгие десятилетия и даже века между христианами Востока и Запада, несмотря на прещение иерархов, сохранялось молитвенное общение. Впрочем, бывает и наоборот. На высшем уровне произошло объединение, а на низовом подозрительности горький осадок остается еще очень долго. На этом давайте сегодня остановимся, и, если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!